тот день что-то нарушилось и у немцев. И первый поезд они пустили раньше, еще до наступления темноты. Не успели путейцы втащить каталку в сарайчик при станции, как на стрелках загрохало и у Сущени недобро защемило сердце. Очень не вовремя шел этот поезд. А поезд, между тем, без остановки проскочил станцию. Они лихорадочно заспешили, чтобы скорее смыться. Но этот Ярошевич, как назло, начал расспрашивать бригадира. Много ли за день сделали? Сколько осталось? Как закругление? Можно ли скоро исправить дефект? Сущение рассеянно отвечая, стоял перед начальником ни жив, ни мертв. Состав уже должен быть там, возле моста. Неужели он проскочил невредимым? Но нет, не проскочил, конечно. Полетел под откос. Десяток вагонов сделали кучу малу под насыпью. На стрелках все услыхали и к начальнику. Прибежал запыхавшийся потный стрелочник, говорит: «Беда, возле моста крушение». Начальник Ярошевич, тот сразу бросился к телефону, а мы незаметно смылись кто куда. Я, как побитый, притащился домой. Думал, тогда кончится плохо. Но, может, не очень скоро. Все-таки должны же они что-то расследовать, выяснять, кого-то допрашивать. А они всех сразу и хапнули. Их взяли на другой день утречком, как только аварийный поезд расчистил пути, и, как предполагал Сущеня, немцы нашли под завалом тот развинченный ими стык. Взяли всю бригаду, потому что от времени окончания ее работы там до момента аварии прошел всего один час. Кто же еще там мог быть? Впрочем, никого особенно и не искали, сразу взялись за этих четырех путейцев, хотя по существу никаких конкретных улик против них и не было. Начали, конечно, с бригадира. Допрашивали в бывшей районной больнице. Сошлись там человек 10 различных чинов, своих и немцев. Ждали. Кабинетик такой был уютный, светлый. На подоконниках широких окон кудрявились цветочки в вазонах, а хозяин, с виду еще молодой человек, в коричневом кителе с погонами и с довольно приветливым лицом, сначала и не кричал даже, обращался как будто сочувственно или понимающе, чем слегка удивил Сущеню. Говорил по-русски чисто, аккуратно держа в длинных пальцах с перстнями тонкую немецкую сигарету. Он просто почти дружески спрашивал Сущеня: «Так кто вам дал задание разрушить железную дорогу?» «Да мы ничего не разрушали. Мы ничего не знаем», — с неподдельной искренностью удивлялся Сущеня. «А кто же разрушил?» «Так не видел, не знаю». «Не знаешь», — неопределенным тоном повторил немец и кивнул кому-то из своих помощников, что выстроились в ряд у стены. «А ну, дайте ему вспомнить». Его сразу ухватили две пары сильных и злых рук, толкнули, подхватили, повели. Два сатанелых от злобы мордатых полицая сначала связали ему впереди руки, а затем, посадив на пол, и ноги. И он нелепо подумал, а ноги зачем? Но вскоре понял, зачем. Той же веревкой прикрутили к ногам связанные руки, и он превратился в подобие колеса с выгнутой голой спиной. И тут началось. Сущение не кричал, старался не стонать даже. Он, разумеется, и не рассчитывал на другое, потому все терпел молча, прощаясь с волей, семьей, да и жизнью тоже. Избитого до бессознания его бросили на мокрую солому в подвале, где постепенно по одному очутились и остальные трое его путейцев. Все стонали, охали, плевались кровью. Топчевскому, наверное, отбили легкие. Изо рта у него шла кровь. Очень хотелось пить, но воды не давали. Допросы и пытки тем временем продолжались. Дважды на день, утром и вечером. Впрочем, спрашивали мало. Все тот же симпатичного вида немец службы СД, как Сущенев узнал потом, доктор Гроссмайер, начинал разговор с вопроса. Кто приказал развинтить рельсы? Сущенев тут мог не кривить душой и не запираться, простодушно глядя в хитровато-насмешливые глаза немца, он отвечал и даже клялся, что никто не приказывал. И Гроссмайер не настаивал на другом ответе, ничего более не добивался, сразу отправлял в подземелье хорошенько вспомнить. Били 4 дня подряд. Уже и не поднимался. Думал, еще немного и помру, и все кончится. И знаешь, страха не было. Только жену и дитя было жалко до слез. Трое других также не поднимались. А Мишук как-то весь день пролежал без сознания, и полицаи, в очередной раз взяв его на допрос, вернули из коридора, куда же такого допрашивать. Такого можно разве что положить в гроб. Арестованные уже перестали считать дни, проведенные в подземелье, не могли отличить дня от ночи, пластом лежали на окровавленной соломе, с ужасом прислушиваясь к шагам в коридоре, за кем идут. И как-то, о чудо, услышали музыку. Где-то поблизости в местечке играл духовой оркестр. А музыка была траурная, похоронная. И так она хорошо ложилась на истрадавшиеся души пленников, будто звучала на их коллективных похоронах. Не по ним, конечно, она играла теперь, но все же им было приятно слушать ее. Тем более, что хоронили бургомистра Шалькевича, подстреленного партизанами на выезде из местечка. В тот день на допрос их не водили, не повели и на завтра. Наверное, полицаи и доктор Гроссмайер были заняты чем-то более важным. И они немного отошли в своем подземелье. Сущенев начал подниматься, чтобы сидеть, потому что на отбитых боках и спине лежать было невозможно. Поднялся и Карабань, и даже засмеялся нехорошим истеричным смехом висельника. Они уже примирились с мыслью, что им на свете не жить. Жизнь их окончилась, оставалось дожить какой-то остаток. И они утешали себя слабой надеждой, что этот остаток, возможно, обойдется без больших мучений. И вот как-то после обеда приходит полицай и кричит: «Сущеня, на выход!» Ну, поднялся, опираясь о стену, иду. Уж не на расстрел ли, думаю? Но нет, не на расстрел. Расстрел вскоре покажется Сущене неосуществимой удачей. Его повели опять в знакомый кабинет с вазончиками на подоконниках. Доктор Гроссмайер, как всегда, улыбчиво посмотрел на него и сказал так, с некоторым даже сочувствием в голосе: «Садись, давай поговорим как друзья по душам. Вижу, ты человек положительный». «Положительный, положительный», — запульсировало в голове усущение, и он почему-то потерял смысл этого слова. Не мог сообразить, что оно значит. А немец тем временем стряхнул с сигаретки пепел в маленькое с цветочками блюдце, которое держал в руках, и продолжал. «Положительный, да. И мы тебя выручим. Завтра всех ваших повесим, а тебе подарим жизнь. Только... Он еще говорил что-то, но эти его первые слова обжигающе стеганули по сознанию Сущения, ошеломив его не столько страшным исходом их общей судьбы. С мыслью о казни они уже успели свыкнуться, сколько тем, что его почему-то отделяют от остальных. Еще не осознав в полной мере скрытого смысла этого сообщения, он инстинктивно почувствовал, что в его ужасной судьбе что-то становится еще ужаснее. — Да, ты будешь жить, — подтвердил немец. — Только ты должен дать подписку о сотрудничестве. — Каком сотрудничестве? — Секретном, разумеется, с немецкими властями. Мы устроим тебе побег. Ты переберешься к своим, к тем, кто дал тебе задание на эту диверсию, и мы будем держать с тобой связь. Секретно, разумеется. Сущение минуту молчал, судорожно сглатывая слюну, не находя, что сказать. Ему дарят жизнь. Но ведь чувствовал он, так нельзя. Эти условия не для жизни. Жизнь станет для него хуже гибели. Нет, знаете, я не могу. Я не умею. Выдавил он из себя и запнулся под ледяным взглядом Гроссмайера. Что? Гроссмайер весь недобро напрягся, будто услышал что-то оскорбительное. Глаза его налились свинцовым блеском. «Что? Что ты сказал? Не могу я? Ты что, идиот? Отказываешься жить? Хочешь умереть?» «Не хочу, конечно, но так соглашайся. Мы все сделаем аккуратно. Большевики ни о чем не пронюхают». «Нет, я не могу». «Значит, хочешь умереть?» — зло заключил немец. Это проще пареной репы. Завтра же повесим. Но все же подумай до завтра. Оборвав на этом разговор, Гроссмайер отправил Сущеню в подвал, и тот потащился, измученный, больше, чем после допросов и истязаний. Получил, значит, такую задачу, что хоть вой. Жить хочется. И хочется человеком остаться. Но как? И то, и другое вместе не получается. Надо выбирать одно. И тут, знаешь, вспомнил Анелю и сынка, и что-то стало проясняться. Если я стану шпионом, то как же им жить? Как им жить, был вопрос с нехитрым ответом. Они останутся в заложниках, Сущение это понял ясно. В качестве заложников они не позволят Сущение обмануть немцев. Если что выйдет не так, этот доктор сведет счеты с обоими. Так не лучше ли ему честно пожертвовать собой, погибнуть вместе со всеми? Семья останется без отца. Зато не будет за него стыдиться. Все-таки он совершил что-то, хотя, может, и не очень удачно, но спустил под откос один поезд. Все-таки погиб не напрасно. А так? В подвале он сказал только, что их завтра повесят, и все приумолкли, притихли, даже перестали стонать. Никто уже не сетовал на судьбу, на тот их не очень умный поступок. Конечно, каждый теперь понимал, что, пожалуй, все надо было сделать иначе и хитрее. Может, в другом месте, подальше от их участка, от станции. Но дальше от станции, значит, ближе к деревне, погибли бы невинные люди. Словом, поразмыслить было над чем особенно Сущение, который в ту ночь ни на минуту не сомкнул глаз. На завтра утром За стеной забегали, засуетились, широко распахнулась дверь. «Выходи!» Все обессиленно поднимаются, по одному выходят. Впереди Сущение, за ним исхудавший, словно Кощей, Топчевский. Карабань под мышки ведет Мишука, который уже сам не ходил. И вдруг старший полицай говорит из коридора: «Сущению отставить!» «Почему отставить?» — дрогнувшим голосом спрашивает Сущение. А тот говорит: «Доктор сказал», и впихивает его в камеру обратно. А остальных увели. Вскоре в подвале стало тихо и пусто. Притихло и наверху. Наверное, все вымелись на базарную площадь, где вешали его ребят. Сущение в отчаянии бил кулаками в стены, катался по полу. Временами до него доносились звуки каких-то команд с площади, и он не мог найти себе места в этом опустевшем подвале. Он уже чувствовал, что его ждет что-то похуже смерти, которая теперь на людях принимали его путейцы. Хотел разбить себе голову о стену. Хорошо стукнулся, но, видно, не хватило силы и только потерял сознание. Немного отошел, лежу ни живой, ни мертвый. А к вечеру приходят: «Вставай, повели». «Ну что?» — говорит этот доктор. «Хочешь полюбоваться, как твои сообщники на веревках болтаются? Показать?» «Нет, — говорю, — лучше бы вы и меня тоже». Гроссмайер тогда, может, впервые и с некоторым даже интересом вгляделся в почерневшее, обросшее, страшное от переживаний лицо бригадира путейцев и, возможно, впервые что-то стал понимать. А поняв, так разозлился, закричал, что Сущение содрогнулся, стоя возле стены у порога. Доктор бушевал минут пять, то подбегал к нему вплотную, то отскакивал на середину кабинета, размахивал перед носом руками, отбегал за стол. Правда, он ни разу не тронул его, только обиженно зло вопил тонким голосом: «Я думал, ты умный мужик, рассудительный белорус, а ты идиот, большевистский чурбан. Захотел красиво умереть, чтоб тебя там почитали, в листовках о тебе писали. Нет, так не выйдет. Я тебе устрою другую смерть, большевистский ублюдок. Последний раз спрашиваю, принимаешь мое предложение, да или нет?» Он вплотную подскочил к Сущине, и тот трудно и протяжно выдохнул: «Нет, знаете, не могу я». «Ах, не можешь! Тогда прочь отсюда! Иди к тем, кто тебя послал!» — закричал Гроссмайер и с силой пнул ногой дверь. «Иди, ну!» Сущение в испуге смотрел на него и думал, что все это значит. Наверное, сейчас выстрелит в спину. Или в затылок. Или скомандует часовому, который стоит на крыльце. Однако что делать? Следовало исполнять команду. И он ступил за порог, шатко, неуверенно задев плечом за косяк, вышел на крыльцо. Часовой полицай сразу схватился за винтовку, но, увидев позади немца, тотчас опустил винтовку к ноге. Второй часовой у калитки решительно загородил проход, но сзади гаркнул Гроссмайер: «Пропустить!» И он, вякнув свое «Я воль!», пропустил, отворил и закрыл за ним калитку. Сущение вышел на улицу, боясь оглянуться. Неужто не выстрелят? И не крикнут, чтобы воротился назад? Нет, не выстрелили и не крикнули. И он, словно заяц, выпущенный из мешка на волю, что было силы, кинулся по улице, перебежал на другую сторону. С угла растерянно оглянулся, у калитки спокойно наблюдал за ним часовой, а с крыльца как-то совсем по-приятельски просто помахал рукой его мучитель или освободитель доктор Гроссмайер. И он почти с испугом подумал, уж не в самом ли деле отпустили? Похоже, однако, отпустили. Его никто не задерживал и не догонял, и он пошел спокойнее, бежать уже не хватало сил. Ничего не видя вокруг, будто в сером тумане, прошел крайние дома местечка и на околице сел, опустил ноги в канаву, силы его иссякли. Идти он не мог, и все думал, что же это случилось. Вот так и отпустили. Какой-то мужик из Шелупени ехал на подводе из местечка, подвез до станции. Пришел домой, а Нелли на огороде картошку копает. Как увидела меня во дворе, так и упала, потеряла сознание. Соседка едва отходила, а я как лег, так и пролежал сутки, не чуя ни рук, ни ног. Все думал, придут, снова возьмут. Жена плачет, говорит, прячься или убегай куда. И правда, три ночи в бане спал, две в соседской пуньке. Но не идут, не берут. Вот счастье! Подарил жизнь этот немецкий доктор. Чудо, да и только. Чудо, однако, не случилось. Случилась беда.